На эхе программа «Послужной список».
И на эхе действительно программа «Послужной список». Вас приветствуют «Эхо Москвы» в лице Ольги Журавлевой и газета «Труд» в лице Яны Маргасовой.
Добрый день.
Мы совместно, как известно, мы совместно изучаем профессии. Мы изучаем всевозможные профессии. Когда эта профессия в строгом виде, когда мы допускаем волюнтаристские всякие решения. Вот в прошлый раз обсуждали, например, строителя, который, конечно, очень широкое понятие. Да. А сегодня говорим о статистике, и тут тоже мы готовы принять всевозможные упреки, но нам просто вот нам захотелось, и мы решили, что очень интересно поговорить о людях и с людьми, которые занимаются статистикой.
Нам казалось, что очень уж мы зависим от цифр и бизнеса.
А с другой стороны, нам кажется, никуда. Что они такие скучные, что это злосчастные люди, которые плачут с утра до вечера, ковыряясь в каких-то кошмарных списках. В общем, не вполне социолог, не вполне аналитик, а вот как-то что-то вот между. Но мы к этому перейдем обязательно. Сначала мы приведем некую цитату.
Главного статистического человека.
Которого все, конечно же, должны узнавать.
Фокус труда.
Прежде чем мы перейдем к фокусу, мы бы хотели бы послушать еще один коротенький материал, буквально 28 секунд. Попробуйте. Что, нету? Почему же его нету? Он там должен быть. Ну хорошо, ладно. Не удалось.
Имели мы в виду, конечно же, товарища Новосельцева, трудягу из отдела легонькой промышленности, который говорил, что лично меня труд облагораживает, а если бы не было статистики, то мы даже бы не догадывались, как хорошо мы работаем.
Да, так вот, самая знаменитая история, которая сразу же приходит в голову, служебный роман, там как раз люди занимаются статистикой. У них там кипят страсти, у них там все очень интересно, там красят перед работой лоза, там, ну, в общем, роман, опять же, служебный разворачивается.
Будь
в общем,
здоров.
Статистика у нас такой есть художественный образ, мы знаем себе. Что касается фокуса труда, давай какие-нибудь уже строгие определения дай.
Да, прям самый строгий – это термин «статистика» происходит от латинского слова «статус», что в оригинале означает «состояние» или даже «политическое состояние».
Самое интересное, статус-кво тут же, да.
Да, что самая первая опубликованная статистическая информация появляется уже в книге чисел в Ветхом Завете, в которой рассказано о переписи военнообязанных, проведенной под руководством Моисея и Аарона. А что касается...
Я себе так представила прям, товарищи, перепись военнообязанных, Моисей с бородой стоит в сандалиях.
Тем не менее, вот у меня есть цитата Аристотеля из «Политики». Он пишет, что первым условием для обеспечения существования государства является совокупность граждан. Возникает вопрос, как велико должно быть их количество, какие они должны иметь природные качества.
Перепись природных качеств граждан. Это же прекрасно. Хорошее определение. Ян, если можно, небольшая пауза. Помимо ваших прекрасных ответов и в большинстве своих правильных на нашу юбилейную игру, мы на СМС принимаем ваши вопросы, пожелания и реплики к программе «Послужной список». Плюс 7985-970-45-45. Пишите нам туда. Видеотрансляция уже началась. Посмотреть, как выглядит слегка уже прихворнувшая по случаю осени Яна. И еще пока из последних сил держащаяся Ольга Журавлева, вы можете на сайте «Эхо Москвы». Продолжаем.
Что касается зарождения государственной статистической системы в России, то ее зарождение относит к 1802 году, когда в рамках реформ, которых проводил Александр I, министерством было поручено составить письменные статистические отчеты. И тогда же губернаторам в губерниях были даны детальные инструкции о том, как это должно произойти. И уже в 1811 году при Министерстве полиции был создан первый статистический комитет.
То есть это все-таки полицейская была сначала прерогатива.
Конечно, что касается госструктуры Росстата, это все-таки такая структура.
Но тем не менее, ты знаешь, вот кому-кому, а полиции и милиции статистические всякие сведения очень важны и нужны. Они же вообще за эти палочки, это же тоже та же статистика.
Ты знаешь,
раскрываемость
что
там,
например,
всякая.
В тот же Росстат данные поступают от министерств.
Конечно.
Поэтому они обрабатывают уже данные, которые собраны.
Нет, я имею в виду статистика как некая икона, на которую молятся очень многие, потому что как рейтинги для телевидения, это та же статистика.
Да.
Точно так же рейтинги для всего остального нужны.
Вот интересно, в конце 2009 года журнал Forbes опубликовал хит-парад специальностей в США. Хит-парад на будущий, вот на 2010 год. В список вошла профессия статистика. Какие плюсы? Профессия не подвержена влиянию кризиса. Статистики всегда в цене, и им не сокращают зарплату, которая, кстати, в Америке равна 6 тысячам долларов.
Да, знаешь, это немного, мне кажется. Если
в месяц? в месяц.
Ну, если это... учесть траты, которые обязательные, то,
если,
может быть, это не так.
Если потом в платежной ведомости мы сравним,
мы
с нашими,
не знаем, как там с налогами и со страховками, поэтому, может быть, это не так много.
Но, тем не менее, для госслужбы это и в Америке неплохо.
Да,
классификатор профессий пишет по статистиках следующее. Это служащие, занятые обработкой статистической и финансовой информации. Они выполняют при помощи средств вычислительной техники работы по сбору, обобщению и анализу различной статистической информации.
Вот здесь ответь, пожалуйста, на вопрос, прости, на СМС.
Да.
Антон,
да,
спрашивает, те, кто переписывает население, тоже статистики?
Они переписчики, но они трудятся в структуре Росстата. А это, соответственно, единственное государственное статистическое учреждение.
Там могут быть просто вольно-наемные студенты и так далее, социологи там и прочие.
Они временно
всякие
привлеченные на эту работу, но, тем не менее, они в этой структуре.
Да. Все, да.
Перепись населения – это такой глобальный проект, в общем-то.
Связанный со статистикой, в первую очередь.
Да, конечно.
В каких еще сферах-то, кроме переписи?
Помимо вообще Росстата, главные рассадники статистиков – это статистические агентства, а также аналитические подразделения в отделах развития фирм и ассоциаций, в банках, в страховых компаниях, в инвестиционных фондах, в органах государственного, регионального и муниципального управления.
Ты знаешь, что в медицине, да, статистика ведется постоянно? Вот ты пришла, зубик вырвала, и вот тут же посчитали.
Ты знаешь, что на самом деле она везде ведется постоянно.
Да,
другой вопрос,
кажется,
когда она сводится воедино, да, и с какой периодичностью она суммируется и обобщается. И главное,
и какие
что...
выводы делаются из этой статистики?
Да, хотелось
не
бы...
Не пора ли вставить все эти зубы обратно?
Это невозможно. Я думаю, что пора познакомиться нам с нашими...
Да, с нашими трудовыми книжками. Так получилось, что как раз почему я завела речь о медицине, она сегодня вот меня поразила как раз то, что, что касается медицины, тут статистика – это огромный вообще пласт. И у нас вот два персонажа, и оба так или иначе связаны как раз с медицинской статистикой. Поэтому в следующем нашем, как это, в следующих строках нашего письма наша традиционная рубрика.
«Трудовая книжка».
Итак, представляю вам, значит, старшего научного сотрудника отдела медико-социальных проблем Института организации и информатизации здравоохранения. Запомнили? Вот приблизительно так. Его зовут Сергей Сергеевич, но лет ему всего 30, будем называть его просто Сергей. Так по-простому, мы уже с ним практически знакомы. Он себя обозначил как социал-гигиениста и статистика. Работает он 6 лет по настоящее время, и надо вам сказать, что работу он свою любит. Вот он это мне просто вот сказал прямо вот открытым текстом, я даже не спрашивала. Как, собственно, все дело обстоит, как он в этом во всем оказался, Сергей сейчас расскажет сам.
И по образованию я врач-психиатр-нарколог, но мне не очень понравилось быть клиницистом, особенно в современной российской наркологии, которая переживает глубочайший кризис и пользуется как раз недоказанными методами, вот, и это тотально, вот. И мне, я пошел в аспирантуру по общественному здоровью и здравоохранению по специальности, потому что, наверное, давно или со школы хотел быть кабинетным ученым. Хотя это дело неприбыльное, непочетное. 1% населения в опросе, не помню, какое агентство, сказал, что научно-исследовательская работа – это престижная работа. Только 1% населения ответил. Да, действительно, есть большая яма демографическая, то есть у нас либо старики, либо совсем молодые, но я надеюсь, что это временное. Я молодой, и мы доживем до времени, когда это будет престижная работа для всех.
Вот, это главное. На самом деле, вы обратили внимание, что Сергей занимается как ученый статистикой, как ученый и с медицинским уклоном. Есть и другой человек, который тоже связан с медицинской статистикой, но у него совсем другая история. Просто совершенно... Это как раз вот та самая первая ступень, с которой статистика начинает добираться по всяким ступенькам до самого Росстата. Зовут нашу героиню Татьяна Михайловна. Она занималась статистикой 20 лет, но это не ее основная специальность. Занималась она этим с 85-го года. Татьяна Михайловна сейчас все расскажет в подробностях.
Образование специального как такового в принципе не нужно. У меня вообще гуманитарное образование выше. Я, к сожалению, пошла работать статистиком, потому что у меня был второй ребенок, я не могла работать на полную ставку, и поликлиника это находилась в моем доме, поэтому я пришла туда. Я так думаю, что и с 10 классами образования, значит, ну просто более таким организованным человеком, спокойным, нужно быть для того, чтобы все это считать. Это все, чего не требовали. Им просто нужен был нормальный, хороший человек, который бы постоянно бы работал, на которого они могли бы положиться. И практически 20 лет, что я работала вот в стоматологии, главный врач, она была спокойна за эту область, потому что как бы не было проблем, я себя все сдавала. На самом деле, я не только веду такую статистику по количеству, скажем, вылеченных, значит, и законченных операций и так далее, но и, безусловно, там мы считали деньги. Значит, сколько что стоит, и сколько, допустим, стоит одна трудовая единица, то есть затраты врача в единицу времени, сколько это выражалось в деньгах. Но мне так кажется, что потихонечку, вот как бы за последние, может быть, лет 10, может быть, даже больше, министерству, которому я сдавала, я думаю, не очень важно было даже, скажем, какое количество чего было излично, нужны были, главное, деньги.
Понятно.
Сколько поликлиника сдавала, а уж там, допустим, сколько было пульпитов там в один прием или в два приема, значит, мне кажется, что их все меньше и меньше волновало.
Печально, на самом деле. Это звучит как-то очень грустно, что министерство не очень-то и заинтересовано, сколько у нас пульпитов в стране.
А я вот пережила буквально недавно.
Тебя, может быть, обманули. Татьяна Михайловна потом об этом тоже как-то упомянула. А, скажи, пожалуйста, ну вот у Татьяны образование общегуманитарное, у Сергея медицинское, потом со специальным как бы уклоном. А какое вообще есть вот чисто статистическое образование?
Есть выделенная специальность 0605, называется статистика.
Запомните.
Интересно, что в России подготовку таких специалистов ведет довольно ограниченное количество вузов, их всего 40. Один из главных в этой отрасли – Московский институт МЭСИ. Подготовка по этой специальности началась одновременно с его основанием с 1932 года. Есть несколько кафедр теории статистики и прогнозирования, социально-экономической статистики и математической статистики и эконометрики. Хотя, действительно, по данной профессии может работать человек с любым математическим и финансово-экономическим образованием.
А иногда даже и просто с хорошим математическим, как это называется, потом, с хорошей аккуратностью в подсчетах, скажем.
Да,
ну вот в данном случае на низовом как бы звене, да?
Да, о свойствах мы поговорим, но все-таки сейчас, когда уже появляются какие-то такие отдельные направления в статистике, например, там, актуарии для банков, страховых компаний и фирм, да, бывают специалисты, которые на какой-то момент должны взять на себя управление финансами в компании, и здесь, конечно, большую ценность имеют люди, которые имеют специальную статистику.
А, вот Сергей обозначил себя как социал-гигиенист, и, естественно, мне захотелось узнать поподробнее, что он вкладывает в эти слова, и тут получилась даже какая-то, я бы сказала, лекция на тему.
Социал-гигиенист — это я вычитал в старых книжках по статистике, по социальной статистике. Это специалисты, которые занимаются социально-экономическими показателями, например, показатели здоровья населения, и связывают их, пытаются показатели здоровья, например, связать с экономическими показателями. То есть мы берем данные национальной статистики и по, например, доходам граждан, и смотрим, есть ли корреляции с определенными заболеваниями. Надо понимать, что такое заболеваемость, что такое выявляемость, то есть в каждом конкретном случае по конкретному заболеванию смотреть отдельно. Трудно, так сказать, сходу. Конечно, удивляет. Каждый день я вот сейчас сижу перед компьютером, смотрю и удивляюсь. Я кандидат медицинских наук по специальности общественное здоровье и здравоохранение. В нашем институте это место, куда собираются данные статистические, в том числе по здоровью населения. Значит, конкретно каждая больница в каждом регионе отправляет данные сначала, может быть, в городской, областной, потом в региональный, затем все данные стекаются МИАЦ в наш институт из всех МИАЦов, затем это идет через Минздрав и Росстат и публикуется. К большому сожалению, с частной медициной у нас небольшой затык. Вот, например, значит, да, государственные обязаны, у них есть разработанные формы, по которым они, врач, множество бумажек заполняет, в том числе одна из этих бумажек идет в статистику. Но вот давайте посмотрим ситуацию, например, с частно практикующими наркологами. Там полная неразбериха. Я имею в виду наркологов, которые ездят, капают, ставят капельницы и кодируют по домам. Здесь никаких данных нет, мы даже не знаем, какая от них смертность. Как с этим бороться, непонятно.
Есть проблемы, абсолютно. Есть вещи, которые, что называется, необсчитываемы, потому что статистика обращаемости, ее можно посчитать, а статистика реального заболевания, если человек лечится там, не знаю, с какими-то своими личными способами, или вот у таких вот частно практикующих людей непонятного назначения и непонятной подчиненности.
Ну, мне кажется, если принимать правильные меры и выводы по результатам каких-то, возможно, получаемых цифр, то в общем-то, все будет хорошо.
Я вот задала вопрос Татьяне Михайловне, чем, собственно, она занималась, вот чтобы вы себе представляли, что требуется от такого вот, что называется, статистика на уровне медицинского учреждения. Кстати, коммерческие поликлиники, имеющие лицензию и все такое, они точно так же предоставляют статистику. И вот Татьяна, в отличие от частно практикующих единичных людей, вот Татьяна Михайловна о своем круге обязанностей коротко и ясно.
У нас платная стоматологическая поликлиника, и это платная стоматологическая поликлиника, и в мои обязанности входит, значит, собирать всю информацию по поликлинике. Какое количество зубов удалено? Значит, какие зубы были, значит, вылечены? В каком количестве? В одно посещение или в два посещения? Какое количество, в принципе, посещений было на каждого врача? Кто был первичный, кто был вторичный? Значит, какие протезы люди получали? Съемные, частичные съемные, бюгельные протезы. Вот всю эту информацию я собираю по каждому врачу, потом я это объединяю в данные по всей поликлинике, потом я делаю квартальные отчеты полугодовые и годовые, и все это я сдаю в свое министерство.
Вот так вот, в общем, достаточно коротко нам здесь пишут на СМС, статистика самая неточная штука, ее подгоняют для красоты показателей. И о точности речь не идет. А Петр из Москвы пишет, 20 лет занимаюсь статистикой, существует шутливая поговорка, есть ложь, есть большая ложь, и есть статистика. Поговорка не лишена смысла, далее сообщение обрывается.
Это цитата премьер-министра Великобритании Бенджамина Дизраэля. Не то чтобы шутливая поговорка.
Не то чтобы очень, да, она веселая. Вот с этим вопросом я, собственно, обратилась к Татьяне, и у нее на этот счет собственный взгляд.
К медицине это не имеет никакого отношения. Абсолютно. Абсолютно. Здесь абсолютно точно нужны цифры, сколько было удалено зубов, сколько, допустим, было операций за год. То есть вот какие-то такие вещи, которые нет необходимости обманывать. Вот, в принципе, здесь исключено, потому что у нас просто специфическая, наверное, статистика. Если человек пришел, допустим, и врач напишет, что, скажем, было только одно посещение, да, то как бы я предполагаю, что это может быть левый больной. То есть человек пришел в поликлинику, заплатил, допустим, за консультацию, скажем, там 100 рублей, а все остальное он заплатил лично врачу. Но врач эту, так сказать, значит, это лечение, он не отражает ни в карте, нигде. То есть к статистике, которую мы сдаем, никакого отношения не имеет. Что у меня не было, скажем, двойной статистики. Понимаете, у меня прямая статистика. Сколько сделано, столько сделано. Сколько поликлиника получила денег, столько получила. Поэтому как бы у меня не было желания, скажем, анализировать статистику, не связанную с областью стоматологии. Потому что, например, ну, просто я, скажем, сама по себе, ну, в общем, достаточно грамотный человек, плюс сам политизированный. Скажем, если я говорю или слушаю о статистике в какой-то другой области, то я совершенно по-другому к ней отношусь. Вообще никак не связано с медицинской статистикой.
А вот Сергей несколько развернул, так как у него немножко более общий взгляд, о том, в чем может быть полна, а в чем не полна и не точна медицинская статистика.
Да, конечно. Но опять же я говорю, смотря какие болезни. Если мы берем, например, алкогольные психозы, да, это не инфекционная эпидемия в России, то их невозможно скрыть. То есть если человек попадает с белой горячкой в больницу, то его фиксируют как с белой горячкой. Здесь будет довольно надежная статистика. Так же, как и со смертностью. Да, вот смертность невозможно скрыть, поэтому лучше всего опираться при анализе той или иной причины смерти там, или того или иного заболевания на смертность. Среди заболеваемости, я еще раз говорю, нужно разделять заболеваемость и выявляемость. Например, ВИЧ или наркомания. Да, вот мы выявляем только верхнюю часть айсберга. Вот. Естественно, заболеваемость всего населения остается под водой. Но по этим выявленным вещам мы можем судить о тенденции. То есть, если пошла вверх официальная заболеваемость, выявляемость наркомании, да, то мы можем говорить, что общество в целом поражено сильнее. Здесь есть более надежные и менее надежные показатели, которые мы можем использовать в своей работе.
В общем, статистика вещь тонкая, но от нее можно отталкиваться. И мы продолжим разговор о статистике в программе «Послужной список» после новостей. И, естественно, будут результаты юбилейной игры.
На эхе программа «Послужной список».
А мы продолжаем послужной список и говорим о статистиках. Андрей предлагает рассказать о старостах, стрелочниках и стриптизерах. Нет, мы хотим о стюардессах.
О стюардессах. Да. Я дождалась.
Да, следующий год стюардессы, но это так, отступление. Возвращаемся к статистике. Так, так, по поводу счета ФСБ не помню. Если шутка, то какая-то очень таинственная. А мы еще не поговорили о том, собственно, те люди, которые считают и анализируют, они же, наверное, еще и сами должны что-то получать. Про Америку ты еще в первой части сказала. Давай поближе к родным осинам.
Платежная ведомость.
Итак, к Как всегда, не богато?
Не богато. Средняя заработная плата статистика от 26 до 35 тысяч рублей. В регионах, конечно, поменьше. Медстатистик получает медицинский.
Да,
от 12,
вот,
да, от 12 до 40 тысяч рублей. Преподаватель статистики зарабатывает почти так же от 15 до 25 тысяч рублей. Больше получают аналитики. Также у меня есть данные по зарплате в Росстате. Ведущий специалист получает около 30 тысяч рублей, а средняя зарплата по центральному аппарату 36 тысяч рублей, а в территориальных органах, конечно же, поменьше.
По поводу медицинской статистики, Татьяна Михайловна вынуждена пошла на эту работу, потому что поликлиника была рядом, mm-hmm. дети были маленькие, а сама она, как ученый, понимала, что, в общем, и времени на это больше уйдет, если она будет работать по специальности, и денег меньше будет. То есть, в принципе, вот такой вариант работы, скажем, не требующий высокой квалификации именно в статистической области, ну вот женщины делают такой выбор. И ну, тут не по любви, что называется, а по каким-то иным, по любви к другим, другим вещам.
Там, ну, относительно мужу, каких-то других вариантов, да, в принципе, цифры не очень маленькие все-таки.
Ну, в общем, да, это не самый плохой вариант, опять-таки, если вы аккуратный, человек да? обязательный и можете и усидчивый, да, вот можете долго заниматься вот такими вот вещами, как вот Татьяна Михайловна описывала.
На самом деле для математиков и для любителей вот такой кропотливой работы это просто
для вышивальщиц хорошо еще, да.
да.
Или для тех, кто вяжет такие, знаешь, сложные узоры, считает петли все время. Я думаю, что они привыкают, потому что выдержка такая требуется. А я задала вопрос Татьяне Михайловне: изменился ли мир после того, вот для нее, вот как она, что для нее поменялось после того, как она вот так вот радикально поменяла профессию? Все-таки человек гуманитарного склада, и вдруг вот он перешел
вот
в совершенно другой мир,
вопрос.
Да? Ну, Татьяна Михайловна рассказала, в чем для нее изменился мир.
Безусловно, я заканчивала Институт культуры и работала в Ленинской библиотеке. Вот, то есть я была, так сказать, сугубо гуманитарным человеком, а безусловно, работая в медицине, общаясь с врачами, ну, безусловно, скажем, я чуть глубже, скажем, стала понимать какие-то там аспекты из каких-то заболеваний. Допустим, если у меня заболевали дети, то я могла прийти к себе в поликлинику, поговорить с врачами. Они же не просто, скажем, стоматологи узкие. Безусловно, они, скажем, и с педиатрией разбираются. То есть, безусловно, я получала от них какие-то консультации, естественно, становилась умнее, как мне кажется. Как-то, безусловно, расширяла мой кругозор и в области медицины, да. Вы знаете, я хочу вам сказать, что единственное, что я знаю, когда идет реклама, например, каких-то клиник стоматологических, как называют стоимость, допустим, от какой-то суммы, я прекрасно понимаю, что это та минимальная сумма, в которую человек, который пойдет в клинику, не обойдется по-любому. Потому что если говорят, что это стоит, допустим, залечить зуб стоит от 2000, я прекрасно понимаю, что сначала он заплатит за посещение, потом он заплатит, значит, за какую-то вкладку, потом за консультацию, потом ему скажут, что вот без этого нельзя обойтись, это надо сделать обязательно. В любом случае, в ту сумму, которую оговаривается в рекламе, человек никогда не нужно. То есть это просто обман.
О, Боже. Татьяна Михайловна, на самом деле, дала очень полезный совет. Может быть, кому-то будет интересно. Вы, что называется, фильтруйте информацию. И если вам говорят, что за 500 рублей вам все сделают, вы не приходите с...
Возьмите 1500.
Да, возьмите на всякий случай запас. Потому что если уж вы приняли решение здесь лечить зубы, то смотрите уже, от чего считать, и эту сумму все-таки умножайте на хотя бы на 2. Потому что иначе вам будет очень неловко. Тут Татьяна Михайловна абсолютно права. Фёдор из Новосибирска уже нас приветствует. Мы тоже вас приветствуем. Так, подождите, а куда дели статистов, спрашивает наш слушатель. У вас две профессии сегодня? Не
Нет.
статистов, а статистиков. Статистом поработать может даже манекен, я считаю, в массовых сценах войска Московского округа.
А вот. Компьютерная графика вообще.
Творить чудеса. Статистов уже скоро не будет, я так думаю. Ну, во всяком случае, мы решили, что статист – это не настолько увлекательная специальность, за которую стоило бы хвататься. А вот статистик действительно интересная. А возвращаясь к другому нашему статистику, ученому статистику, а не техническому статистику, я, в принципе, задала тот же самый вопрос, как вот этот научный подход отражается на, собственно, на жизни. Да, вот Татьяна объяснила, что вот ее кругозор расширился, и она кое-что теперь знает про устройство стоматологии. А Сергей объяснил, как выглядит его научный подход к жизни в реальной жизни.
Буквально на днях я заболел, видимо, ОРЗ, и мне мой товарищ, с которым мы работаем вместе, он тоже кандидат наук, посоветовал принимать лекарство, я не буду его сейчас называть, которым лечится его жена. Я пошел в аптеку, купил, и только потом на пачке увидел, что это гомеопатическое средство. Например, я, да, не верю в гомеопатию, я верю только доказательно доказательным вещам, то есть вещи, которые прошли действительно фармакологические и клинические испытания, там рандомизированные исследования или какие-то более серьезные, советую всем пользоваться только доказательными, доказанными фармакологическими препаратами. Если они пишут в своей инструкции, что содержание действующего вещества 1 в минус 400, значит, во всем том сахаре, который положен в упаковку, может не оказаться ни одной молекулы действующего вещества. То, что какая-то информация передается через какую-то воду или через кристаллы, нету исследований, подтверждающих это. Поэтому я выпил это лекарство, но как сахар, а не как лекарство. То же самое кодирование в наркологии. Нельзя называть эффектом плацебо, потому что где контрольная группа, где публикации, где результаты исследований?
Где результаты исследований? Вот я недавно слушала у нас же в эфире в программе, в программе не так, по-моему, историка, который говорил, что на все должен быть источник. Покажи источник, будем говорить. Нет источника, отойди. Вот точно такой же подход. Есть выборка, сколько народу, какие результаты, сколько лет исследований.
А ты заметила, да, что сейчас даже вот там в глянце, в рекламе каких-то косметических средств обязательно пишут, сколько женщин принимало участие в исследовании, на какое количество подействовало.
Я думаю, что статистики на такие вот там из 450 женщин 400 улыбаются и машут. Я думаю, что мало кто в это верит. Но возвращаясь вот к этому, есть ложь, есть наглая ложь, большая ложь,
наглая
ложь, и есть статистика. Возвращаясь вот к таким вещам, которые на самом деле, они не по вине статистик, они их не то, чтобы они скрывают. Есть масса всяких еще дополнительных людей, которые статистику нам не то, что портят, а смазывают всячески. И здесь, естественно, наша традиционная рубрика.
Выговор с занесением.
Любой скажет, может быть, не знаю, не все, но с детьми обязательно с этим сталкиваешься. Болеем одним, пишут другое, если это не, опять-таки, не, частно, там, не частный какой-то контракт медицинский, а обычная поликлиника. Потому что поликлиника все обсчитывает. Ей не нужно, чтобы у нее была вспышка. Сколько раз говорят, вроде все болеют, а говорят, эпидемии нет, потому что эпидемия это какого-то количества.
Ну, вот сейчас у нас, да, был смог,
всегда, да, и никто не умер.
Не писали, не перебрев.
А потом вдруг все умерли внезапно. Да. Ну, в общем, статистика вещь такая действительно очень, очень, как бы сказать, тонкая. И вот Сергей нам рассказывает о том, что они называют черным ящиком. Но не вот то, что в авиации, а совсем другое.
Мы это называем профессионально черный ящик. Вот, например, существует такое понятие, как смертность от других причин. В нее входит, ну, то есть это неопределенная причина. Или замаскированная, скрытая заболеваемость. Например, родственники действительно не хотят ставить среди причин смерти там алкоголизм. И просят поставить диагноз, например, заболевание сердечно-сосудистой системы. Ну, с этим тоже надо что-то делать. И, конечно, там мы смотрим в заднее окошко автомобиля, и так мы видим предыдущие годы статистических данных. И если уж и они искажены, то как рулить этим автомобилем, непонятно. А насчет того, что статистика – это большая ложь, я бы не сказал. К сожалению, в нашей стране мало используются современные эпидемиологические методы исследования статистических данных. Так называемая, даже не знаю, а просто доказательная медицина этим занимается. Но у нас все это только начинается. Я думаю, что будет все более и более надежное.
Статистик оптимист – это хорошо, я считаю. Вообще во всех профессиях оптимизм и светлый взгляд на будущее – это хорошо.
Ругают статистиков, а статистики, они, в общем-то, накопители цифр. А уж как их проанализируют и какие выводы сделают?
Они их и анализируют. Но дело все в том, что какие цифры, такие...
Такие,
собственно говоря, и выводы. Вы вот не обращались к врачу, вы не попали в статистику. Хотя можете говорить, что да, очень себя плохо чувствую уже полтора года. Если вы нигде не были, то вы в статистику не попадаете.
Да,
к статистикам
правда.
Претензии в этой ситуации? Я думаю, что нет. Так, пишут... Я бывший врач. Пока училась в мединституте, медстатистику обожала. Из медицины ушла, сейчас учусь на бухгалтера, сдала статистику с удовольствием. Вот есть люди, которые это любят. Антон какие-то восторженные крики присылает.
Ну, спасибо.
Но нам все равно приятно. Я вот еще о чем подумала. Ведь человек, который готовит, там, допустим, сообщение для прессы, пресс-секретарь там Росстата или еще что-нибудь, он нам дает такую уже картиночку. Да? И там 3% населения у нас там подвержены тому-то. А весь объем-то у них сведений остается. Я думаю, конечно, многие знания. Это, наверное, многие печали, потому что человек,
он
который знает,
много знал.
Да, знает про нас так много, он, наверное, с тоской смотрит и в окно, и вообще. Ну вот по поводу многих знаний и многих печалей Сергей, на самом деле, очень много интересного рассказал. Я только начала вот с этого вопроса, а дальше просто само понеслось.
Вы знаете, среди моих коллег, и в том числе мой учитель, временами даже предостерегает от публикования некоторых очевидных вещей, которые действительно видно в статистике, да, которую мы наблюдаем. Действительно, можно увязать многие события, и это очень интересно смотреть в таблицу с цифрами, это со стороны кажется занудным, вот, когда ты видишь связь между событиями, будь то во времени, или если мы смотрим сплошные данные по стране, по регионам, некоторые данные действительно не хочется публиковать. Может быть, придет время, и мы переоценим все, и с другой стороны посмотрим на всю позицию. Я имею в виду, например, статистику по тем же самым там, национальному проекту здоровья или какие-то другие. Я сейчас не хочу об этом говорить. Время придет, мы все узнаем. Профессор Власов, президент общества доказательной медицины, не устает разоблачать эти победные реляции, их лозунги с тем, что программы, которые на материнский капитал дал, повышение рождаемости, это все видно специалистам, на этом легко, на самом деле, политикам устроить какие-то популярные себе лозунги и прокламации. С такими вещами надо обязательно бороться своими силами. К сожалению или к счастью, у нас есть только несколько площадок. У нас есть научные конференции, научные журналы, у нас есть свои каналы, вот в них мы работаем. К сожалению, то, что нет молодежи, да, вот в той же самой науке общественного здоровья и здравоохранения, или нет молодежи в статистике, ну, мало молодых среди людей, которые занимаются статистикой, как раз и снижает популяризацию, как раз и делает вот такое вот, в кавычках, масонство из этой профессии, когда какое-то громкое слово, там, статистика — это больше, чем ложь, поднимается на флаги, и некому придумать еще более громкое, которое бы это опровергло.
Молодежь, по статистике вас очень мало в статистике, а зря. Чем больше будет хороших, увлеченных и профессиональных людей в любой области.
Любите математику, да, обратите внимание.
Да, одно из проявлений. Да, просто так любить математику — это здорово, конечно. Вот есть вот великий Перельман, который любит математику, и юные математики ему завидуют, потому что говорят, вот счастливый человек, говорят, занимается тем, что любит, и никого не смотрит. Вы знаете, можно еще себя применить. Если вы готовы себя применить как-то вот в общественной жизни, то пожалуйста. Игорь пишет, такой надутый, я так понимаю. Надо было писать профессия медицинский статистик. И не морочить голову, что профессия статистик. Вы понимаете, на примере медицины и социальной гигиенистики, как выразился Сергей, можно очень многие вещи показать, потому что методы и модели...
Алгоритмы сбора.
Алгоритмы.
Что, откуда берется, куда поступает.
И математические модели абсолютно одинаковые. Что мы считаем деревянные ложки, что мы считаем вырванные зубы. Просто выводы из этого делаются разные.
А вот перепись у нас грядет.
Да, у нас грядет перепись, и поэтому я точно так же обратилась к Сергею, как он относится вообще к переписи населения. Многие говорят, да ну, это какая-то ерунда, там напишут, что хотят. Вот люди, которые действительно занимаются статистикой, они как-то не так относятся к этому. Они почему-то считают, что эти опросы действительно к чему-то приводят.
Знаете, как они говорят, ну вы же ходите на медосмотры, да, вы да, там получаете, делаете ТО там, автомобилю. Но это примерно такая же процедура, которая, да, в общем-то, должна проходить раз в 10 лет. Поэтому почему бы и нет.
Вот, Сергей, об этом чуть поподробнее и о своих как бы ожиданиях и своих представлениях о переписи.
Конечно, перепись — это очень важное дело. Ее хотели перенести, было об этом много разговоров. Ее не хотели делать перед выборами, очевидно, чтобы не показать, что за прошедшие 10 лет у нас произошло в стране. Ситуация ухудшается, и несмотря на вот победные эти речи наших руководителей о том, что там в какой-то момент начала подниматься рождаемость и прочее, перепись все это дело должна вскрыть. Организована она достаточно прозрачно, и отследить ее результаты, я надеюсь, можно будет не только по отчету, который дадут по этой переписи, да, может быть, нам будет дан доступ к первичной информации. Ну, не к анкетам, но хотя бы к базе данных. Перепись — это очень нужная вещь, и я надеюсь, она скорректирует нашу национальную статистику, которую собирает Росстат. Есть определенный уровень важности, да, вопроса. Если бы там люди определяли себя хронически больными и ставили это в анкету, это одно. А если он определяет свой социальный статус, это не критично, если тут себя называть эльфами или марсианской национальности. Я думаю, что люди просто прикалываются, и это видно. Ничего страшного в этом нет.
То есть статистиков не заморочим, не заморочить голову тем, что ты эльф, но какие-то такие вот важные данные. На самом деле, я даже думаю, что делается поправка на то, что не все указывают возраст, не все там...
Я тебе и слушателям сейчас все расскажу.
Да.
Я пообщалась как раз с начальником управления статистики населения и здравоохранения в Росстате, с Ириной Сбарской, и она рассказала мне все о переписи 2010 года.
Ой, а можно я покажу анкету на
да,
камеру? Да, потому что если вы смотрите видеотрансляцию...
Значит, что насчет насчет готов, эльфов и других... интересных лиц. Угу. Да, если вам задают вопрос, ваша национальная принадлежность, вам не подсказывают, так как вы себе представляете свою национальность, так вы и говорите. Если вы гот, значит гот. Дело в том, что все-таки население России столь велико, что статистика в этом плане пользуется теорией больших чисел. И та погрешность и то количество людей, которые скажут неправду или скажут там какую-нибудь свою фантазию, оно очень сильно не отразится на вот этих больших цифрах. Ну, так мне объяснили. Что касается еще, в этой анкете вас не спросят о вашем даже среднем, там, месячном или среднегодовом доходе.
Там очень интересно
про доходы. Вас не спросят о вероисповедании. Вас спросят только об источнике средств к существованию. Да, вот смотрите,
да, причем среди источников указано 12 разнообразных позиций, включая иной источник. Например,
да?
Помощь других лиц как источник существования. Вы вполне можете так заявить.
И вас никто не спросит. А что
и
это
никто
за
не посмотрит на вас осуждающий, не спросит. Ну-ка, принесите-ка нам это лицо на фотографии. Сбережения, например, дивиденды, проценты, другой вид государственного обеспечения, в смысле вот пособие по безработице или что-то, пособие какое-то, пенсии по инвалидности, стипендии, личное подсобное хозяйство как способ существования. То есть тут масса есть вариантов. На самом деле, я о чем хотела сказать, вот то, что говорил Сергей, что недаром хотели перенести, недаром были все споры. Потому что на самом деле результаты переписи, они влияют.
А ты знаешь, почему не перенесли? Потому что все-таки, вот как мне объяснили, может быть, это такая как бы для да, в кавычках, но все-таки по нулевым годам такая традиция у крупнейших государств проводить
перепись. Нет, это даже не традиция, устоявшаяся
да,
такая да. уже
А мы все время как бы не попадали там, из-за кризиса, из-за еще чего-то. И вот теперь хотим попасть, и вот Америка
чтобы
и Китай,
раз.
Америка и да. Китай, да, крупнейшие, в общем-то, государства, проводят этой же осенью тоже свои переписи.
Нет, я просто к тому, что если вы примете участие в переписи, вы, на самом деле, конечно же, там ни на какой процент так существенно не повлияете. Но если вы хотите донести, что на самом деле они не знают, как народ живет, так расскажите, как он живет. К вам придет переписчик, вы можете с ним поделиться всем.
Как человеческую единицу вас перепишут в любом случае, даже если вы не примете участие. Да,
но,
вы там будете мужчина,
вот
женщина.
Подробности...
Да, но если вы расскажете о вашей национальной принадлежности, вот национальность и состав национальной России может быть выявлен только по результатам переписи.
А потом,
больше никак.
Потом скажут, если опять-таки будут переписывать все по каким-то там официальным бумажкам, паспортным столам и так далее, потом и выяснится, что у нас там детей не столько, там, не знаю, по вероисповеданию или там по
национальности. Состав не
да, что у нас какая-то национальность исчезла или еще что-нибудь. Эльфы перевелись на родных просторах.
Немного
мало ли
о
что?
Переписчиках, как мне рассказали, если вы не захотите пускать себе в дом переписчика, ну там, боитесь пускать незнакомых людей, то будут стационарные пункты, куда вы можете прийти и, в общем-то, добровольно переписаться. А вообще Росстат в октябре 2010 года станет одним из крупнейших работодателей, потому что будет привлечено более 650 тысяч человек временных переписчиков. За свою работу
кстати,
они получат 5,5 тысяч рублей.
Да, немножко заработать денег. Да. Беларусь уже проводит сейчас, нам сообщают.
Я прочитала «Живой журнал», можно поделюсь?
Давай.
Значит, Александра Суринова, руководителя Росстата. Вот что он пишет. «Перепись населения началась 1 апреля, и это не шутка. Первую мы переписали семью хантов в Чуме в тундре на Ямале. Я, благодаря этой переписи, узнал, что у кочующего населения место рождения обозначает Ямало-Ненецкий округ, такая-то тундра».
Ух ты! Вот вы видите, на самом деле это просто, это очень такие важные...
Кстати, переписывают даже бомжей. и называют их очень контактной вот аудиторией.
А, ну они любят поговорить о жизни. Это, на самом деле, их так же плохо учитывают. Поговорить о собственной жизни с каким-то человеком. Антон пишет, а если я из викингов, так и говорите? Конечно, говорите, Антон. Вы из викингов, бывает. Поплакать можно переписчику? Попробуйте. Все зависит от того, какой переписчик.
Но жалеть это не в их обязанности.
А вот, кстати, хороший вопрос. От того же Антона или от другого Антона? Наверное, от того же. По интернету нельзя переписаться пока? Пока нельзя. Так, имеют ли наши статистики широкую возможность сравнивать статистику последних 20 лет между странами бывшего СССР? По поводу того, как вообще можно воспользоваться статистикой, дело в том, что, оказывается, пользуются вообще только открытыми данными. А если они открыты, то милости просим, welcome. Так вот, я назвала следующее выступление Сергея «Сам себе статистик». То есть, насколько человек может, в принципе, получить какие-то сведения его интересующие. Сергей, на эту тему несколько слов.
Каждому это доступно. Все данные содержатся в открытом виде, в основном те, которыми я лично пользуюсь. Большинство, ну, почти все они опубликованы, которыми я пользуюсь. Больше того, теми, которые не опубликованы, пользоваться для научной работы нельзя или можно только с разрешения владельца этих данных. Поэтому, если человек владеет методами, тут важен инструментарий эпидемиологический, то можно взять любые данные. Причем, вы знаете, методы, которыми я лично пользуюсь, они используются и на Форексе, и на бирже, прогностические модели, игровые модели, математические. Это все используется и в химии, и в астрономии. Вот. Так что цифры, они практически везде одинаковые, только и методы тоже. Единственная интерпретация. Вот моя задача основная – это интерпретация полученных результатов. То есть мы все заложили в программу, получили данные, а интерпретировать их – это вот как раз задача социал-гигиениста. Но интерпретировать данные погоды будут только синоптики, а данные заболеваемости – только социал-гигиенисты.
Вот такая история. Нам тут пишут, перепись – это чушь, выброс денег, все по паспортным столам можно понять. Люди обычно врут в стационарные пункты, люди не пойдут. Зачем тратить свое личное время? Я не знаю, как в паспортном столе можно определить, имеете ли вы среднее профессиональное образование,
или ученую степень,
владеете ли вы иностранным языком, и зарегистрирован ли ваш брак, вот я не знаю. Если вы считаете, что это все есть, получаете ли вы пособие по безработице, искали ли вы работу в течение последнего месяца, находится ли ваша работа на территории того же населенного пункта, где вы проживаете, это все знаете ли, ребята.
А я вот пойду в стационарный пункт.
Приму дома, я никого не боюсь. А сейчас о мечтах. I have a dream, да? Помнишь, такая замечательная история. Наша традиционная рубрика.
Доска почета.
Итак, я спросила у Сергея, есть ли у него что-то вот в этой, вот, казалось бы, сухой такой специальности, да, вот что прям вот он ждет, не дождется, вот о чем мечтает. Угу. И Сергей рассказал, он прям сразу прям
расцвел.
С языка прям сразу схватил. Да, 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 закричал Сергей.
И теперь есть, я подал в июле этого года заявку на Фулбрайт. Я хочу собрать всю нашу национальную статистику по болезням, по здоровью населения, по службе медицинской. И поехать, меня уже пригласили в Мичиган, надо только дождаться результатов, может быть, я получу финансирование, тогда все получится, построить искусственные нейронные сети, построить прогностические модели, которыми никто в России, к сожалению, не занимается. Это отдельный разговор, на самом деле, на математических моделях должны строиться управленческие решения, а не на методе экспертных оценок, которым пользуется сейчас наше руководство. Это самый затратный путь, и мы знаем, ну, кому он выгоден. Вот. И я очень-очень жду, что в октябре меня пригласят на собеседование, и я поеду в следующем году, построю на их компьютерах нашу статистику, посчитаю все. Это будет еще одним кирпичиком в моей научной работе, серьезным кирпичиком.
И серьезным кирпичиком будет вообще для нашей жизни, если у нас переменится ситуация.
Если у нас будут вот такие статистики с мечтами.
Да. И если у нас действительно появятся более-менее настоящие и натуральные модели, и управление страной перейдет на какой-то модернизированные рельсы, простите мне это слово, данные переписи будут, естественно, публиковаться. Обратите внимание, что Росстат существует и вполне контактен. И в интернете тоже ищите. Вот анализировать пусть будут специалисты. Программа «Послужной список». В следующий раз говорим о стюардессе. Газету «Труд» представляла Яна Маргасова.
Москва, Ольга Журавлева.
А вы, наши слушатели, как всегда, принимали живейшее участие. Спасибо. Всего доброго.
До свидания.